Я всех приветствую, поздравляю с этим праздником. Действительно, это очень большой праздник, но должен сказать, что Христос воскрес. Я думаю, что кто-то говорит, что сегодня последний день, когда можно это говорить, а потом уже нельзя. Вот, да, я думаю, что это всегда можно, и всегда это актуально напоминать нам еще раз. Итак, мы сегодня уже слышали, и мы приняли решение, вот в течение следующих еще двух воскресений мы будем говорить о Духе Святом, мы будем говорить о вот, третьей личности Божества, третьей личности Троицы, мы будем говорить о дарах Святого Духа. То есть вот последующие воскресенья тоже так или иначе будут посвящены этой теме, то есть не только сегодня, потому что действительно это важно и необходимо знать нам, как христианам, и тем, которые в поиске, тем, которые читают слово, может быть, не все до конца ясно и понятно. Сегодня, кроме того, что сегодня праздник Троицы, или мы говорим сошествие Святого Духа, сегодня еще, ну, иначе говорят, праздники Церкви. То есть в этот момент, в этот день, о котором мы с вами в самом начале прочли, зарождение Церкви. Это вот первый день, да, когда произошло сошествие Святого Духа, когда апостол Петр потом проповедовал, когда пришли те люди, они раскаялись, они крестились, они стали вместе собираться, мы сегодня читали эти стихи, создалась, зародилась, началась Церковь. И вот тоже отчасти праздник Церкви, праздник в целом Церкви. Я для нашего вот понимания хотел бы оставить несколько моментов по поводу Церкви в целом. Церковь не является продолжением Ветхого Завета. Безусловно, существует связь всех спасенных, как в Ветхом Завете в период, так и в Новом Завете далее всех веков. Но христианство является новым. Церковь и Израиль или общество Ветхого Завета не являются синонимами. Некоторые могут это путать, и, возможно, вот как раз тексты послания Колоссянам 3:10: «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни еллина, то есть грека, ни иудея, то есть еврея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Если все-таки ветхозаветний Израиль, он был моноэтничный, сводилось к одному месту, географическому также месту, так и к одной отдельной нации, то церковь, она вне географии, церковь Господа Иисуса Христа, она вне наций. И этот текст, который мы с вами сейчас прочли, он об этом и говорит. Второй момент. Церковь не является продолжением синагоги. Дело в том, что было исторически примерно за 200 лет до Рождества Христова появились в Израиле синагоги. И кто-то может предположить, что это как бы как продолжение, и оно является. Христос, вот один из ключевых текстов, Христос в Евангелии от Матфея говорит: «Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Эти слова не могли относиться к синагоге, потому что тогда, когда она уже тогда существовала, и мы знаем, что проповедь апостолов в синагогах, она была евангельской. Всякий раз, когда мы читаем Деяния апостолов, и мы читаем, что апостол Павел, написано даже вот так, такое слово, по обыкновению зашел в синагогу. Да? И он заходил в очередной город, куда бы ни приходил, по обыкновению заходил. Но проповедь, но слово апостола Павла или других апостолов в синагоге, оно было о кресте. Оно было о Христе, который умер, воскрес и вновь грядет. О Христе, который Господь, который пришел недавно, на то время, да, был в Палестине и пострадал за грешников. Это была проповедь в синагоге, но не то, что там тогда происходило, они не поддерживали, соответственно, ритуалы или традиции тех, кто тогда был в синагогах. Апостолы начали проповедовать людям, приходя в синагоги, но там они не оставались. И это необходимо заметить. Уверовавшие, они, соответственно, основывали другие церкви. И мы знаем, и мы видим эти вот, когда читаешь Деяния апостолов, видно, что они стали собираться там, они стали собираться здесь, они стали собираться в первый день недели. И мы вот читаем эти вот разбросанные различные стихи по всему Новому Завету, мы видим, что таким образом начали основываться, формироваться евангельские церкви или церкви в целом, которые вот о чем и Христос сказал апостолу Петру. И третий момент я хотел бы отметить, что церковь не является деноминацией. Мы часто говорим о различных деноминациях, как о церквях. Но такого употребления выражения церковь мы не находим в Писании. Некоторые деноминации, они притязают, что они именно являются истинной церковью. И знаете, здесь вот, ну, такое происходит, возможно, вы с таким встречались. Вот, каждый думает, что вот у него истина в последней инстанции, он верит правильно, и он идет наилучшим путем, а все остальные, ну, если хотите, тоже как-то рядом, ну, вот как двоюродные, ну, вот как вот около, ну, вот где-то вот чуть-чуть в удалении, ну, вот где-то вот, как в советское время говорили про некоторый товар, третий сорт не брак. И вот у некоторых есть такое представление, и некоторые думают, что в небе вот там тоже вот там будут стены такие стоять, и вот мы здесь в стенах будем одни, а больше никого там не будет. И вот некоторые так предполагают. Конечно, я немножко шуточно, но в целом мы должны понимать, что апостол Павел даже говорил, что остерегаться делений, и это было в Коринфе, это была проблема, одна из проблем Коринфской церкви, там кто-то утверждал, а я Павлов, а кто-то говорил, а я Аполосов, а я Христов, а я Кифин. И вот начали... Апостол Павел говорит, подождите, нет, мы все, у нас единая вера, мы в единого Христа Иисуса верим, как Господа и Спасителя. Но так или иначе существует много деноминаций, понятно, от этого никуда не уйдешь, но должен сказать, существует только лишь одна единая истинная Вселенская Церковь. Все возрожденные в нынешнем веке, они являются членами единого духовного тела, все возрожденные. И когда говорится в Ветхом Завете и в Новом, всякий, кто призовет имя Господне, что? Спасется. Здесь не идет расшифровки, кто будет ходить в такую церковь, где будет купола, кто будет ходить в такую церковь, где не будет икон, или кто будет ходить в такую церковь, где будут ставить свечки, или кто будет в такую церковь ходить, где есть ударники, или где их нет, и так далее, и так далее, и так далее. Ой, как много всего, да? Или кто будет ходить в такую церковь, где все девчата, независимо от того, они замужние или нет, они в косыночках? Или кто будет ходить в такую церковь, где перед причастием ноги моют, тазики ставят? Кстати, я был в такой церкви однажды, и мне предложили перед причастием помыть тоже ноги. Это было Кобрин, это одна из печатнических церквей. Но пастор сказал, говорит, знаешь, что вы можете и в этом участвовать, и в том. Вот. Я говорю, ну я, скорее всего, только в причастии поучаствую. Вот. Как-то не решился мыть ноги в незнакомой обстановке. И так, знаете, так думают. Но мы должны понимать, что существует, конечно, много. Я не осуждаю никого лично, потому что... Знаете, что я знаю, что если мы верим в Господа Иисуса Христа, как в личного Спасителя, еще раз хочу это повторить, и мы идем за Ним, и мы читаем Его Слово, то вот с этим человеком, с этим братом и сестрой я буду на небе всю вечность. И вне зависимости от того, он по ту сторону баррикады в этом украинском конфликте или по эту, вне зависимости от того, он из Папуа-Новой Гвинеи или из Бразилии, вне зависимости от того, в какую церковь он ходит. Вот. Поймите правильно, это не означает, что мы должны, вот кто-то скажет, ты вот тут экуменист, и все вот унифицировать решил. Нет, но это означает о том, что мы всего не знаем. И однажды был такой пророк в Ветхом Завете, вы помните, Илья, и он говорит, Господи, мне так тяжело, мне так трудно.
Никого не осталось больше в Израиле, один я. И моей души ищут. И тогда Бог посмотрел на Илью, говорит: Илья, Илья, подожди. А там еще 400 человек, которые что? Не преклонили свое колено перед Ваалом.
7 тысяч, да.
4. Илья, как? Где они? Я их не знаю. Но из-за того, что ты не знаешь, значит их нет.
Поэтому давайте будем в этом случае аккуратны. Вселенская церковь, она действительно состоит из всех тех, кто в нынешнем веке родился от Духа Божьего. И кто находится в теле Христовом. И Христос, мы уже прошли выше, Он говорил о созидании Своей Церкви, а не о созидании церквей. Христос является главой Церкви, Он ее возлюбил, Он ее предал себя, себя за нее. Он ее очищает и освящает, так говорит нам Писание. И, кстати, во всех ветхозаветных местах употреблено греческое слово «экклезия». «Экклезия». По существу это выражение означает не просто тело избранных людей, скажем, собрание граждан вот, в государстве, до церкви, а это именно так означало. Однако Новый Завет наполнил новым духовным содержанием. Это означает теперь людей, призванных от мира и от всего греховного, вызванных из мира и собранных вместе для прославления Господа. Более того, слово «церковь», опять-таки происхождение этого греческого слова «кириакос», означает «принадлежащий Господу». Поэтому можно предположить, что следующее выражение «церковь» — это группа людей, призванных от мира и принадлежащих Господу. Вот такие простые определения церкви. Хотя, конечно, не все так просто, и мы читаем и понимаем, что есть свои функции, есть своя работа. Я хотел бы обратить наше внимание после вот этих вот моментов, я хотел бы обратить внимание на тот текст, который мы с вами уже сегодня слышали, и немного остановиться на нем. Деяния апостолов, та же первая глава, с 1 по 9 стихи. Дело в том, что у церкви есть, я сказал, что это не так все просто, как мы вот сейчас вот определили, но у церкви есть и миссия. Церковь не просто собраны вокруг Господа, не просто ради своей вот какой-то корысти, но есть, Бог ставит определенную цель. У каждого сообщества есть свои цели, да? У каждого клуба есть свои цели, есть клуб любителей бабочек, и вот они встречаются, они изучают это все. Есть клуб любителей автомобилей Ford, и они вот все детали знают, они встречаются, они что-то пишут, они блоги открывают, они открывают сайты и прочее, прочее. Есть определенные условия, к чему-то стремятся, какие-то встречи проводят и так далее, и так далее. Кого-то привлекают, возможно. Не может, ничего не может здесь на земле, другими словами, быть бесцельным. Этот микрофон, он не бесцельный. Это не просто набор каких-то железок и микросхем или пластика. Если бы это был набором, то он, наверное, в наборе где-то лежал. Но микрофон предназначен, чтобы усиливать тот звук, который сейчас происходит. Все имеет свою цель. Бумага для чего? Для того, чтобы на ней написать. Все имеет свою цель. Хронограф для чего? Для того, чтобы показывать, что сейчас уже время 12:25. Церковь, когда Христос создал, Он не оставил ее бесцельной. Он не сказал: а теперь просто собирайтесь как хотите, делайте что хотите, вы спасены, грехи все прощены, вы в небо придете, идите, встретимся в небе. Христос так не сказал. Мы читаем, как Он сказал. Деяния апостолов, 1 глава. Это было за несколько дней. За сколько дней до праздника Троицы и сошествия Святого Духа? Мы не знаем. Написано несколько. Возможно, это было 3-5 дней. Написано несколько. Итак, первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которыми явил Себя живым, по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божьем. И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Деяния апостолов, 1 глава, с 1 по 9. Это было за несколько дней до праздника Троицы. Знаете, вот ситуация, в которой находились тогда ученики. Христос явился, Христос был. Но в то же самое время народ распял Христа. Религиозные, в том числе власти Рима, они были против Христа. Они были против христиан, соответственно. Что зря Петр отказался, отрекся от Христа. Он понимал, что если он скажет тогда, что-то человеческое сыграло в нем. Понимал, что если он что-то скажет, что я со Христом, он будет там же, на том же месте, его также будут бить. И вот он отрекся, в чем потом раскаялся. Христиане, первые верующие, первые ученики, а их было ни много ни мало 120, мы о них читаем, как раз во второй главе Деяния апостолов, их было 120, они были собраны вместе. Возможно, их было плюс-минус больше, меньше, но о 120, по крайней мере, нам говорит Писание. Им было очень тяжело, они были очень расстроены, они очень переживали. И вот учитель, и вот он с ними 40 дней, и вот он их оставляет. И что же будет дальше? И оставаться здесь, в Иерусалиме, это, как можно сказать, в осином гнезде, где отовсюду может ожидать какая-то угроза жизни даже. А Христос им говорит: знаете что, оставайтесь, ждите. Ждите обещанного. Будьте здесь на месте, в Иерусалиме. И вот в этом состоянии он их оставляет. Но, еще раз скажу, он не оставляет просто. Он и говорит, что вы ждите, придет время, когда сойдет, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли. Вот миссия. Будет Святой Дух, будет сила и будет миссия, куда идти и что делать. Бесцельными вы не останетесь. Вы не можете остаться бесцельными. Вы должны что-то выполнить. И он рисует эти горизонты. Горизонты недосягаемые, с одной стороны. Он говорит: до края земли. Что было тогда краем земли? О чем тогда ученики Христа, иудеи, которые время от времени отплывали немножко на Генесарецкое озеро? Тивередиадское или как то еще иное название помнит. Что, как они думали о том, где край земли? Мы знаем, что в Средневековье испанцы и другие друзья Христофора Колумба, но до него, думали, что земля, она же квадратная, и вот плывешь, потом раз и упадешь. И поэтому далеко не отплывали, боялись этого. Где был край земли тогда? Там, где на Гибралтаре, где заканчивался Средиземное море, вот этот вот мир, да, вот тут Средиземного моря, там вот эти вот два колоса стояли. Вот там заканчивался для некоторых мир. Все, за Гибралтар дальше никуда. А там Атлантика, а там Америка Южная и Северная. Что было концом света? И Христос дал эту географию. Может быть, даже где-то духовную географию, даже до края земли. Он не оставил бесцельными первую церковь, первых христиан. И второе, он дал четкое указание. И самое основное, он сказал, что будет сила, будет Дух Святой, я не оставлю вас одними. И об этом мы слышали в первой проповеди, когда Христос обещал
Я пошлю вам утешителя. Я пошлю вам Святого Духа, я не оставлю вас. И поэтому мы, как христиане, евангельские христиане, мы верим в триединого Бога, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.
Мы до конца, я признаюсь, мы до конца не понимаем, как это все происходит. Мы можем говорить о треугольнике и о разных его сторонах. Мы можем говорить о воде, которая может быть в трех состояниях, газообразная, твердая и жидкая. Мы можем еще какие-то другие иллюстрации. Мы понимаем, что это все как-то отчасти может показать человеку, вот, ищущему, что все-таки возможно такое. Но мы до конца не понимаем, но мы верим, мы видим из Писания действие Святого Духа, действие Бога Отца Творца и действие Иисуса Христа. Мы видим это. Но и с другой стороны, мы не верим в трех. И Христос не оставляет, Он говорит: «Я пошлю, Бог будет с вами, и Он, и будет у вас сила». У вас будет сила, вы примете силу, когда сойдет Святой Дух, и будете мне свидетелями. Слово «сила» — очень известное слово для нас. Слово «сила», которое употреблено здесь, естественно, в оригинале, то есть в греческом языке, который записал однажды Лука, слово «сила» — это «дюнамос», «динамит». Известное для нас слово «динамит». Отсюда именно произошло. «Дюнамос». Вы понимаете, вот Христос говорит, что вот эта сила, она даст возможность вам идти вперед. Миссия, как некоторые говорят, невыполнима. Но вот с этой силой она выполнима. Вот сила Духа Святого, которая сегодня здесь, и меру действия Божьей силы в жизни верующего определяет то, в какой степени Святой Дух управляет его жизнью. Эта сила Духа Святого, она, в свою очередь, в день Пятидесятницы подняла малодушного Петра и вложила в его уста свидетельство об искупительной миссии Сына Божьего. Эта сила заставила тех людей, те первых 3000 ожесточенных, но заставила, как воск плавится их сердца, и они обратились к Богу. Эта сила поколебала место собрания апостольской церкви в Иерусалиме и дала возможность говорить первым христианам дерзновенно Слово Божие. Эта сила потрясла город Самарийский свидетельством Филиппа. Эта сила остановила дышавшего угрозами и убийством Савла по дороге в Дамаск и создала из него величайшего Божьего служителя. Эта сила освободила от оков руки апостола Петра в темнице, открыла железные ворота. Эта сила укрепила апостола Павла, и он без трепета однажды стоял перед судом самого Кесаря. Эта сила позволила распространиться благовествованию Христову, начиная от Иудеи, Самарии, даже до края земли. Где был тот край? Филипп? Фома, точнее, до Индии, Андрей, до наших мест. Где был тот край? Сила Духа Святого позволяла им это делать. Эта сила провела апостолов Иисуса Христа через всю жизнь, сопровождая чудесами, знамениями, и не оставила их в момент мученической смерти. Эта сила давала мужество бесстрашие христианам, слабым женщинам и детям, погибавшим от львиных клыков на аренах Римской империи. Можно продолжать. Но сегодня эта сила есть у каждого того, кто принял Иисуса Христа, кто принял Господа как своего Спасителя. Дух Святой сегодня на земле. Сила и власть Церкви Иисуса Христа есть в силе Святом Духе. Бог сверхъестественным образом прикасается каждому человеку в наше время. Сила Евангелия не в убедительных словах мудрости, а в силе Святого Духа. Святой Дух может разбить гордыню, Святой Дух может разбить высокомерие, Он изменяет сердца миллионов людей, научая евангельским принципам. Сегодня Святой Дух действует в церкви. Я хотел бы оставить и показать вам одну картинку, одну фотографию, которая меня к чему-то вдохновило. Когда я посмотрел на эту фотографию, два момента, о чем я подумал. Первый момент о том, что это наша страна, это моя страна, это страна, в которой я родился. И если страна, кто бы то ни был, вот таким образом относится ко Христу, к этому символу Иисуса Христа, символу христианства, то мне очень печально. Я понимаю, что страна была крещена, но не просвещена из слов классика. Я, смотря на эту картинку, я понимаю, что есть люди, которые в такой грязи еще. Я понимаю, что так много всего еще нужно сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию. И на это нужна сила, и на это нужно определенное дерзновение. Это нельзя сделать из-за того, что тебе платят. Это нельзя сделать из-за того, что тебе сулит какие-то блага. Может быть, квартира будет, может, машину выделят. Это нельзя сделать из-за того, что тебя похвалят, тебе дадут призы, тебя поставят на пьедестал номер один. Это вот просто нужно понимать, что если Дух Святой в твоем сердце, то ты не можешь жить бесцельно. То ты понимаешь эту миссию. Иерусалим, Иудея, Самария и край земли. Да, с ненецкого языка Ямал именно так и называется, край земли. Туда дальше ушло Евангелие, еще дальше, чем Ямал. И когда я смотрю на эту картинку, мне, конечно, печально. Я понимаю, что есть Москва, я понимаю, что есть 100 человек из-за миллиардеров в Форбсе. Я понимаю, что есть богатства несметные. Я понимаю, что 20% многих различных ресурсов всего мира находится здесь. Я это понимаю. Я понимаю, что советская Красная Армия всех сильней. Я тоже это могу понимать. Вот. Но я вижу вот эту картинку время от времени, когда я езжу в регионы, когда я заезжаю, как говорится, есть ли жизнь за МКАДом. Вот. И она есть там, и она иногда вот такая. Но я эту картинку вижу и здесь, в Москве. Я эту картинку вижу здесь, в Москве. Может быть, не так вот в грязи, но я вижу этот вызов, который сегодня ко мне. И с другой стороны, второе, более ободрительное, эта картинка мне навела на мысль, что только через крест можно пройти грязь. Только через крест можно преодолеть грязное, греховное. Другого пути нет. Ты можешь идти по грязи, и люди идут, и они погрязают. И какие-то усилия есть вроде бы у них. Но так и все остается. На одном месте. В болоте, в грязи. Но вот если через крест, если ступил на крест, то ты спокойно пройдешь. Дорогие мои братья и сестры, мои друзья, все слушающие, я хотел бы, чтобы мы были наделены этой силой Господней. И чтобы мы понимали свою миссию, каждого из нас, где бы мы ни были. И соответствовали ей. И видели, и слышали этот призыв. Призыв Бога идти, светить, нести и говорить о Иисусе Христе, как о личном Спасителе. Аминь.